вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Вновь пятница, вновь 16 часов по московскому времени, и есть возможность нам с вами пообщаться в рамках программы, как вы уже слышали, «Золотая середина». Наверное, у кого-то возникает вопрос, почему именно «Золотая середина». Я хочу напомнить, что это не политическая, не экономическая, уж тем более программа. Здесь мы действительно ищем, наверное, такую хорошую, важную, центристскую позицию в вопросах веры, в вопросах христианства. И для меня золотой серединой, если так фигурально выражаясь, в Библии, конечно же, является сам Христос и его учение, потому что крайностей много, а вот в этом смысле золотая середина – это Он. И чем ближе мы к Нему, в какой бы мы ни были христианской конфессии, тем, наверное, мы ближе к истине, мы ближе, по сути, к решению наших действительно важных вопросов жизненных. И, наверное, тем быстрее мы распознаем друг в друге брата или сестру по вере, а единство во Христе — это могучая сила. Ну, вот так хочется начать сегодняшний наш эфир. В самом начале я всегда говорю телефоны, потому что это прямой эфир, потому что сегодня вот первое число уже февраля, январь так быстро пролетел, и если у вас будет желание задать какой-то волнующий вопрос, может быть, как-то дозвониться к нам или на сайте это сделать, я сейчас в начале программы и периодически в самой программе все эти возможности вам перечислю. Но в первую очередь хочу сказать для тех, особенно кто впервые нас слушает, что здесь в студии у нас бесплатная линия есть, то есть телефон, и если у вас обычный аппарат дома есть, вы можете набрать, где бы вы ни находились, через какие-либо средства, так сказать, коммуникации вы или массовой информации, мы еще говорим, хотя вот не знаю, интернет, по-моему, еще не причислили к этим средствам, нас не слушали, то, пожалуйста, вы можете воспользоваться обычным аппаратом, домашним телефоном для того, чтобы... Это, конечно, касается всех россиян, чтобы к нам дозвониться сюда и поговорить вот прямо со мной в прямом эфире. Для этого возьмите там что-то пишущее, ручку или карандаш, и запишите. 8 800 333 1706. Я скажу помедленнее для тех, кто уже, может быть, решился сюда дозвониться. 8, потом в скобочках так обычно пишется, код города, и в данном случае это важное такое... Число 800, оно позволяет видеть, что этим числом пользуются даже МЧС и другие службы, что этот телефон бесплатный, да, ну, может быть, не все, конечно, не все, восьмерка с двумя нулями, вот, пользуются, но, тем не менее, у нас это выделенная линия, у нас это бесплатно, 8 800 333-1706, вот, даже легко, может быть, кому-то запомнить, 8 800. То есть восьмерка с двумя нулями, 333-1706. Это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, для любого россиянина. Ну, а кто-то, может быть, слушает нас в интернете, а у нас большая сейчас аудитория, и интернет, как известно, всемирная сеть, и вы захотели бы тоже каким-то образом пообщаться прямо вот сейчас со мной или задать волнующий вас вопрос. Будьте внимательны, я вам скажу еще несколько возможностей, сугубо, в общем-то, ими можете воспользоваться и россияне, пожалуйста, но особенно для тех, кто за границей Российской Федерации, вы можете также воспользоваться вот этим номером. Это Viber или WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Еще раз, плюс 7 977 850 850-0996. Это также отражается вот тут на экранах. Я тут весь вокруг меня, так сказать, экраны мониторов, которые позволяют мне отслеживать ваши вопросы. Смело набирайте. Если у вас есть Skype-программа, значит, найдите абонент «Радио Теос». Ну и последняя, наверное, самая, наверное, сейчас действующая возможность — это слушать нас на сайте teos.fm, Вот, можете поделиться с вашими друзьями. Теос, латинскими или английскими буквами, да, это Т. Е такое, как русское Е. О, как русское О. С, как доллар. Вот это, обратите внимание. Точка, F, английское Ф, F и М. Вот, ну, как русское Т, прописное, да. Teos.fm. Если вы желаете задать вопросы, там есть возможность не только слушать прямой эфир, но и задать ведущему вопрос. Это не только в мой эфир, в любые эфиры, поэтому привыкайте к такой возможности. Постарайтесь кратко сформулировать ваш вопрос. Ну и, конечно, и для тех, кто дозванивается, и для тех, кто пишет нам, я такая просьба большая и администрации, и моя лично, подписывайтесь. Или, если вы дозваниваетесь к нам в эфир, то представляйтесь. То есть, как мне с вами общаться, как вас назвать. Вообще, это, наверное, культурно, это правильно представиться. Если для кого-то это затруднительно, даже я вот предполагаю, что это может быть такое псевдоним, имя-псевдоним, да, на время программы вы берете какое-то условное имя или аватар, как он называется также в интернете, вот, на каком-то форуме. То есть, в принципе, я не буду придираться и не выяснять там у вас какие-то дополнительные данные, чтобы уточнить, ваше ли это имя или нет. Для меня просто это нужно для того, чтобы к вам можно было обратиться. Это нормальные, вежливые такие формы. Наверное, они употребляются на всех радио, и наше в этом смысле не исключение. Пусть Бог нас благословит и даст нам возможность сегодня вот так вот плодотворно пообщаться. Еще раз, 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира, причем бесплатная линия для россиян. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно же, мы вещаем на сайте teos.fm, и есть такая возможность, вот здесь у меня есть еще дополнительно выход на мою страничку в Фейсбуке, это социальная сеть, и прямо сейчас там идет такой тоже прямой эфир, можно сказать, что там тоже можно и слушать, и задать вопросы, я постараюсь отслеживать, вот вижу уже здесь приходят мне некоторые, сообщения. Ольга Червоненко, рада видеть пастора Андрея Петрова. Спасибо, Оля. И Андрей Волков также показывает такой указательный палец вверх, что обозначает, по-английски есть такое слово «лайк» или «нравится», да? Вот. Спасибо, друзья, что вы это сделали, потому что иногда я, честно говоря, сомневаюсь в средствах наших связей. Бывает так, что у нас телефон прям целый эфир не работает, а потом выясняется, что люди звонили и так и не могли дозвониться. Вы понимаете, что когда я вас не слышу, у меня есть некое переживание, либо это ваше молчание, вы просто меня слушаете, либо вы пытаетесь пробиться, уж не обессудьте, тогда пользуйтесь другими средствами связи, чтобы в том числе и нам об этом напомнить и сказать, что какой-то телефон там или какое-то средство связи у нас не работает. Ну, такое бывает, может быть, не так часто, слава Богу, сейчас. Еще раз поздравляю всех вас уже со вторым месяцем в этом году и с третьим месяцем зимы, то есть уже последним месяцем, а там, глядишь, уже и весна, и уже такие будут весенние, более постоянные оттепели, хотя вот бывает и в феврале. Ну, еще, конечно, наверное, повьюжит, и снег будет, и морозы будут. Наверное, каждому сезону своя погода, и это даже здорово, что нас вот по-разному, так сказать, мы проживаем разные периоды жизни, и в своей жизни у нас должны быть периоды, чтобы они оттеняли другие. Я думаю, что это прекрасно, что мы живем в такой средней полосе, где есть смена сезонов, вот более конкретная, потому что мы, безусловно, не утомляемся единообразию такому, однообразию. Хорошо. Давайте мы сразу к вопросам. Вот я хочу... последнее, извините, средство, хочу сказать, связи. Это мой непосредственно мобильный телефон. Я его уже давно говорю на радио, уже привык к тому, что он у меня общественный. Но вы просто себе пометьте, что он все-таки у меня личный. Вот. Когда будете дозваниваться ко мне, но, подчеркиваю, вне эфира. Если у вас будет желание поговорить со мной, пообщаться, посетить, например, нашу церковь, или просто задать по темам, которые мы сейчас будем за это короткое время с вами здесь поднимать, дополнительные вопросы после эфира, это можно сделать по телефону 8-926-211-56-97. Еще раз скажу помедленнее. 8-926-211-56-97. Это, пометьте, личный телефон пастора Андрея, Андрей Юрьевич, как угодно, брат Андрей, можете себе пометить. Галина задает вопрос. Пастор Андрей, приветствую. Сегодня у меня вопрос о посмертных судах. Если таковые предусмотрены Богом, разные церкви учат о чистилище, о мытарствах. А чему вы учите в своей общине? Если, конечно, обращаете внимание на эту тему. Спасибо, Галина, очень хороший вопрос. Конечно же, учим. И знаете, вот пользуясь принципом золотой середины, я сейчас его напомню для всех наших радиослушателей, может быть, у нас новые появились, которые его не знают. Он очень прост. Смотрите, давайте себе представим любое дерево, ну, березу. Ну, березка — это как-то родное что-то наше, русское, да? Вот, у нее есть разные ветви. И бывает даже не одна, не две, не три. Знаете, она не в виде такого куста, который расходится на там две-три ветви, и все. Вот ветвей бывает много. Но они, есть главное, это ствол, есть такие основные ветви, я бы сказал. А вот на них есть еще и помельче, и еще мельче. Вот картина обычного дерева, да? Вот отвечая на вопрос, я всегда придерживаюсь сначала общих вещей, внимание, которые всех вообще христиан объединяют. Вот на примере этого вопроса. Будут ли суды, о которых мы читаем в Библии, то есть из Божьего Слова, о которых говорил Христос и о которых говорит Писание? В первую очередь вопрос Писания. Находим мы, не находим, потому что есть, например, второстепенные вопросы, которые рождались позже. Например, как из жития святых или из каких-то других источников, может быть, не канонического писания, там есть такие апокрифы или неканонические какие-то, там может прозвучать какая-то мысль. Но первый принцип, я смотрю, написано ли это в Библии, в частности, в Новом Завете, существует ли это в учении Иисуса Христа. И поэтому отвечаю на первый вопрос, да, конечно, учим, если вопрос звучит, учим ли мы в нашей церкви. Наша церковь христианская, вот, она в этом смысле единая со всеми христианами, и она учит из апостольского символа веры почти что там последняя строчка. Помните, что мы верим в Иисуса Христа, вознесшегося там, ну, рожденного при непорочном зачатии Девы Марии, через непорочное зачатие от Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, умершего на кресте, апостолы добавляли, умершего за наши грехи, да, и воскресшего для нашего оправдания, тоже там такие есть библейские, интересные, важные, краткие апостольские символы веры. Они были еще и краткие, напомню. И что? Воскресшего, вознесшегося на небеса, да, и грядущего вновь, внимание, судить живых и мертвых, да? Вот эта фраза о суде Христовом, который будет судить, теперь открываем Писание, и что мы находим там? Что Бог весь суд, Отец, Бог Отец, передал Сыну. И поэтому, кто не принимает Сына сегодня, это вопрос для всех наших радиослушателей. Отец, Всевышний Бог, в Которого многие, я уверен, вообще верят, в том числе здесь такая широта религиозного спектра, да, верований. Есть так называемые три авраамических религии, то есть это иудеи, христиане, мусульмане, у них у всех отец Авраам, и у них у всех один источник. Они причисляют себя к людям Писания, то есть Торы или Туарат, как мусульман, да, звучит это. Они, Коран их относит, все эти книги, а мы говорим Библия, они отмечены всеми этими тремя монотеистскими, скажем так, если терминами религовическими пользоваться. То есть моно — это один, теос — это Бог. Вот единобожие, вот есть единобожие. И вот все эти три религии, у них нет многобожия. Другой вопрос, как смотрят на Бога, это там могут быть разницы, но очень важно. Вот эти три религии, они едины, потому что принимают одного отца Авраама, который разговаривал как раз со Всевышним. Поэтому обращение ко со Всевышним, оно будет уже общим, даже с другими религиями. А если берем сугубо христианство, то в христианстве, несмотря на разные конфессиональные направленности и тонкость уже второстепенного вопроса, вот вопрос там мытарства, судов или чистилища, есть единый ответ, который объединяет всех христиан. Да, суды будут. И суд будет производить Иисус Христос, потому что Бог Отец на основании Писания, которое мы все христиане принимаем, канонического Писания, отданы в Его руки. Вот Христос будет судить даже, не Отец будет судить, поэтому сегодня это такой первый момент, очень важный для того, чтобы кто-то из вас задумался и, может быть, себя перепроверил. Знаете, мы живем-живем, пользуемся каким-то продуктом питания или там, не знаю, какими-то предметами быта, одежды, а потом вдруг выясняется, что оно вот там что-то было не настоящее. Хочется, конечно, иметь настоящее, поэтому Писания даны для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Об этом учил сам Иисус Христос. Он это четко, недвусмысленно сказал. Изучайте, он даже сказал. Не просто читайте, а исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную. То есть более подробное, трепетное, с благоговением, с молитвой изучение Писания приводит человека к вечной жизни с Богом. И путь этот к вечной жизни не может миновать Иисуса Христа. Об этом говорил сам Иисус Христос, и благо, что евангелисты записали Его слова, и они дошли до наших времен. Когда Христос говорил: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Все эти тексты я уже давно выучил, они у меня и в сердце, и в разуме. Проверяйте меня Писанием. Слышите, что говорит Христос? Он говорит: «Я дверь во двор Отчий», где там приводится такое фигуральное, интересное, образное выражение, что я пастырь добрый, и у меня есть вот это паство, овцы, которые, люди, души, которые последовали за мной. И он говорит: они буквально проходят через меня, я дверь. И никто не попадает к Отцу Небесному, как только через Христа. Поэтому почему я вот очень важную, Галина, эту сейчас вещь говорю? Потому что суд вот здесь и делится сразу на два суда. И обоих этих судах мы читаем в Священном Писании. Те, которые попали во двор Отчий, не инди, старое русское слово, извне перелезли через забор, а через Христа зашли, написано, слышите, вот такой текст есть: «Кто уверует в Иисуса Христа, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Опять чистая цитата из Священного Писания. То есть, другими словами, что позволяет мне, на что мне рассчитывать каждому из нас, уверовавшего в Христа и хранящего своим сердцем, безусловно, до конца дней жизни, пронеся эту веру, что позволяет мне быть уверенным, что я не буду на том страшном суде, на который придут все народы, которые не верили во Христа или в другие времена жили. Что мне позволяет? Вот этот текст, прямой текст, где написано, что верующий в Сына Божий на суд не приходит. Но апостол Павел, ну и ему вторят другие апостолы, пишет о неком судилище Христовом. Вот это уже поинтересней. Судилище Христово. Так подождите, приходит верующий на суд или не приходит? Приходит. Только давайте назовем, ну, я оттенок специально сделаю, чтобы не путать. Одно суд, другое суд. Вот этот суд у Иисуса Христа будет. Но этот суд, результатом которого будет спасенная душа, будет оценивать деяния, поступки вот этого человека. О чем и говорит нам Священное Писание. Чтобы нам, ходя в этом теле, вот, живя в этом теле, предстать пред Богом, как мы жили, будучи христианами. Мы могли более эффективными быть. Помните, зерно 30 крат, 80, 100, разный потенциал реализованный. Или как головня из огня. Впрочем, спасется, но как бы головня из огня, ну вот, допустим, уверовавший на кресте уже, только что хуливший, там, они ведь оба сначала хулили Христа, разбойник. И вдруг один как-то вдруг вот уже здесь останавливается, ему там осталось жить, ну, может быть, часы, а может быть, не знаю, меньше. Вот, и он вдруг начинает, что-то до него дошло, останавливать своего, ну, может быть, подельника, как говорят, или там вместе, ну, по крайней мере, он знал, он говорит: мы по делу с тобой, а он невинный. Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Христос ему отвечает: ныне же будешь со мной в раю. Вот простой же вопрос, он очень очевидный для всех, даже ребенок его может на него легко ответить. Что-нибудь успел помимо очень важного дела веры, внутреннего решения, совершить здесь разбойник, помимо этого, вот к вере приложить еще какой-то добродетель, какое-то доброе дело. Помните послание Ефесянам, благодатью вы, 2 глава, вы спасены не от дел, чтобы никто не хвалился, но тут же добавлено, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. И когда мы не на кресте, и не только уверовав во Христа, нас Господь забирает, но мы проживаем, неся этот подвиг веры через жизнь, то, конечно, Господь ожидает от нас добродетели. Вот это так называемая ортопраксия. Помимо ортодоксии, правоверия, православия, кстати, отсюда же, да, слово, он ожидает от нас практики. То есть во что ты веришь, яви это делом. Помните, да, Иуда в своем послании написал, Иаков, что и бесы веруют, но и трепещут. То есть это уже не вопросы доктрин, и во что мы, в чем мы уверены, даже не в виде этого. Это вопросы еще, как мы это реализуем в своей жизни, очень на практике. Как ты любишь ближнего, как ты общаешься с ним, как ты все. Вот это очень много вопросов, да? Поэтому, когда мы реализуем выбор Христа в жизни, это всегда видно. Это всегда видно. Если это от сердца, это искренне. Люди даже удивляются, сколько я уже сотен, вот не для красного словца, хочу сказать, ну, больше, чем 20 лет пасторства и там 30 с лишним лет следования за Христом, когда я принял крещение и так далее. Я общительный человек, я люблю общаться с людьми, мне интересно всегда их свидетельства выслушивать. Вы знаете, вот можно сказать, уже сотни людей я выслушал, когда они говорят, особенно когда человек упал, как они говорят, ниже плинтуса, когда это люди, о которых уже, на которых общество поставило крест, там наркомания, там алкоголь, блуд, нечистота всякая, просто человек пил как воду. И вдруг он делает вот это обращение сердца, он обращается ко Христу. И Христос, входя в сердце, вот такая тайна, да, открывая ему сердце, этот человек изменяется, и Господь его меняет и делает новым. Он аж сам удивляется, и самое главное, все вокруг люди, вот сколько я уже этих историй не слышал, говорят, как, ну кто его подменил? Послушайте, ну что вы с ним сделали? А это не мы сделали, допустим, он посещал там Тушинскую церковь или какую-то другую, евангельскую или там даже православную, католическую, лютеранскую. Персональное, личное обращение ко Христу изменяет человека. Так, что Господь теперь в нем начинает говорить с ним. И у него есть большое желание слушать этот голос. Помните, возвращаемся к овцам. «Овцы мои слышат голос мой, и за чужим не идут пастырем, и следуют». Там в греческом стоит «ступают след вслед за мною». То есть вот это водительство Божье, в той или иной он там конфессии, иногда люди конфессии меняют, это не так важно. Важно персональное отношение с Иисусом Христом как Спасителем. Он дверь овцам, только им мы спасаемся. Вот я немножко более шире, конечно, объясняю, пока вопросов не так много, поэтому жду от вас опять же звонки и сообщения. Поэтому... вот тут дитя Божие, рожденное во Христе, обновленное, это рождение, особенно у таких людей, не может быть незамечено окружающими людьми, самим им, этим человеком. Как написано, вы новое творение во Христе Иисусе. Не просто сами стали новыми, вот захотели, напряглись силой воли и стали по-другому жить и поступать. А Господь силу дает Духа Святого, и человек начинает. Да, он еще младенец, он многое, может быть, в христианстве не понимает, с доктринами, обучением, чем-то еще. Жизнь сложна вокруг нас, но он уже имеет персональные отношения с Богом. Вопрос, придет ли он на суд к Отцу за то, что он не верил во Христа? Ну, автоматический ответ. Но если он принял Христа, вот поэтому он на суд на тот не приходит. Ведь там-то первый вопрос будет звучать, ты верил в моего сына? Поэтому он на суд не приходит. Христос своей кровью делает его совершенным. Он еще не совершенный. Он прегрешения какие-то совершает. Что-то сразу отпало у него, как вредная привычка. Что-то не сразу. Сколько людей я вот крестил, тут было у нас прошедшее, ну, как говорится, в этом месяце крещение. И вот были случаи, когда люди позже признавались, даже скрывая от пастора, от служителя. У нас, ну, как бы существует хорошая такая добрая традиция, как в любой христианской церкви, исповедь. Это откровенный разговор. когда человек расстается со своими грехами. И даже люди не сразу говорили: вы знаете, Андреевич, а я вот там крещение принимал, а еще вот там покуривал, и вот сейчас я уже там это оставил, и вот я там признаюсь, кстати, убитый зверь, это, условно говоря, грех, да, вот, о нем люди спокойнее говорят. Я даже через это иногда узнаю, что человек действительно оставил это. Он уже теперь не страшит. А вот когда он еще приходит к нему периодически, так сказать, его настигает, пугает, то люди обычно прячут его и сами пытаются спрятаться. Помните первый вопрос Богу, да, Каину: где брат твой, да? Потому что тот замыслил его убить. Грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним. То есть не пусти ему владеть тобою. Поэтому вопрос суда – это вопрос греха, если кратко, Галина. Поэтому если грехи решены в Иисусе Христе, мы несовершенны, но Он назвал нас праведными, Он назвал нас святыми, Он как бы дал нам свой титул, свою фамилию, Он же Бог Святой, и мы Его теперь законные дети, и это произошло, это не может быть как-то абстрактно, это не может быть не фиксировано. У Бог она знает, а мы не знаем. Если сердце твое не обличает, то тем более Бог, там, коль ми паче, да, старое русское выражение. Поэтому все дано вот в ощущениях, даже духовный мир, он познается тоже в ощущениях определенных, только утонченных, духовных. Мы теперь начинаем слышать голос Божий, а помните, третья глава послания Евангелия от Иоанна, сам Христос говорит Никодиму, что рожденный свыше слышит голос Божий и следует, да, за ним. Не знаешь, откуда приходит, куда уходит. И вот если все эти тексты вместе взять, получается, что у него теперь персональные отношения со Христом, который является ходатаем. Тот же Иоанн пишет только уже во второй главе своего первого послания, что если бы даже мы согрешаем, то мы имеем ходатая непрестанно, того, который все время со своей кровью предстоит за нас, между нами несовершенными и совершенным Богом Отцом. Вот его кровь является искупительной, она продолжает действовать. Он представляет нас совершенными в глазах Бога Отца. Это и послание к евреям, и Колоссянам нам об этом напоминает. Когда эти строчки читаешь, вообще революция в голове у некоторых происходит, даже у христиан. И говорю: ну вот читай, написано, что он нас представляет совершенными своей кровью перед Отцом Небесным. Да ладно, Андреевич, где вы такое взяли? Так нет, мы же грешники, мы же такие вот сякие. Я говорю: ну это ты оскорбляешь Христа, если ты так говоришь. Он потратил усилия, чтобы тебя сделать пред Богом Отцом своими усилиями, вот своей кровью праведным, а ты унижаешь себя и говоришь, что ты по-прежнему грешник. Нет, ты праведник, но грешный, вот, который еще грешащий. Вот праведники могут, написано, праведник и 7 раз упадет. Вот это когда ты падаешь, это что? Это же не про ямы и канавы на дороге, там, да, не заасфальтированные. Это же, говорится, про внутреннее несовершенство. Да, но праведник упадет, а не грешник упадет. Грешники, они там и не вылазят из греха. Поэтому написано, вот 10 глава, вам прочитаю для тех, кто, может быть, я в нескольких программах этот текст читал и напоминал, но он очень важный. Смотрите, всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Я сейчас читаю из 10 главы, 11 стих, 10-11, легко запомнить, евреям, это особо евреям нужно было донести, наверное, но сейчас это всем людям, все Писание богодухновенно. Он же, за главной буквой, Иисус Христос, выше написано, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Вот тоже легко запомнить, 10-10, если одним стихом выше начать вот это читать, повествование, всегда лучше в контексте. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. То есть тело Христа было этой жертвой. Из него текла кровь. Вот без пролития крови не бывает прощения. Много, конечно, вопросов, почему, но вот так. Вот, потому что кровь – это символ чьей-то смерти вместо тебя. Ну, если очень просто объяснять. И всякий священник вот стоит в служении, чтобы многократно приносить одни и те же жертвы, ну, не одни и те же, он их не раскапывает, он, ну, вот барашка, допустим, сегодня один барашек, завтра уже из этого стада второй, но он один в смысле, вот написано, какие должны быть жертвы. Это не может быть сегодня барашек, а завтра, ну, там, не знаю, верблюд. Вот, верблюд считался нечистым животным. Вот, поэтому одними и теми же жертвами, в значении не вот одну и ту же жертву, а похожими, такими же, да, из одного стада, не могли, не могут, написано, истребить грехов. Он же, то есть Иисус Христос, внимательно читаем 12 стих 10 главы, принесший одну жертву за грехи, внимание, навсегда воссел одесную Бога. И навсегда, 14 стих, Он одним приношением, навсегда, опять это слово, сделал совершенными освящаемых. Совершенными. Все, совершенными. Мы еще стремимся к совершенству. И стремитесь. И я сам еще стремлюсь к совершенству. Но пред Отцом Небесным, через жертву Христа, через Его совершенный подвиг, мы уже совершенны. А там ничего несовершенного не будет. Поэтому, если мы каемся пред Христом, если мы говорим: «Господи, прости, Иисус Христос, только Твоими заслугами, Твоей кровью мы стали совершенными, благодарю Тебя, Господи, и вновь, прости». Живем как бы, вот весь наш способ жизни, это много у нас согрешений разных. Мы приходим к Нему, то Он нас прощает. Поэтому Он на суд не приводит. Принимаю звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, пастор Андрей, Дмитрий, вот еще на золотую середину, да, но я все-таки хотел, вам сказать, что, конечно, может, это для вас недостоверно, но вот по православному, ну, по традиционному преданию, когда святая семья, она бежала в Египет, то вот этот же разбойник, он их приютил в пустыне и сказал, что если бы, ну, Бог мог быть человеком, то он бы был похож на этого младенца. Все-таки это вот тоже похоже на то, что сделала Раав, блудница, да, и мне кажется, все-таки вот, ну, все равно там вера и сделала, она никуда не девается.
Конечно. Конечно, спасибо, Дмитрий, за важное добавление. В общем, наверное, даже если у них была условно встреча, гипотетически мы можем это предположить, понятно, что есть исторические источники, есть непосредственно канон Священного Писания, и, наверное, в этом тоже есть смысл определенный. Ведь в каноне все главные вопросы освящены как принцип. Библия – это книга принципов, да, определенных духовных законов, мы говорим. И к этому можно добавить только одно. Есть тексты Библии, тот же Иоанн пишет в своем послании, что Христа он называет не только логосом, да, учение Христа, поэтому и Христос неотделимый, но еще говорит истинный свет. Пришел истинный свет в мир. И он просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть то, что вот мы можем сказать, искра от этого света есть в совести изначально, в каждом человеке. Поэтому вот для меня с определенного момента тоже это была такая, ну, перемена моего сознания и понимания. Раньше я думал, что вот, ну, кто-то вот он и не может Бога познать, вот пока мы не достучимся там до Него. Оказывается, Бог просвещает всякого человека. Послание к Римлянам нам об этом тоже говорит, что как через даже творение люди задумались, люди увидели Творца, но поняли, что Он есть, и не захотели Его прославить. То есть, по сути, здесь уже идет процесс отвержения не неизвестности, не пустоты, а то, что мы как-то нащупали, определили хотя бы, что Он есть. Не может же быть, чтобы Его не было вот за всем. Ну, не, лучше для нас, чтобы Он не был. Вот я разговаривал с такими людьми. Ну, что же, теперь мне придется жизнь свою менять? Я понимаю, тогда я такой грешный. Ну да, придется менять. Или третьего не дано. Ты не можешь быть и грешным, и с Богом. Тут ты уже выбирай, или грех, или Бога. И часть людей, вот послание к Римлянам, первая глава нам об этом говорит, они как бы отторли Бога, заменили Его, стали поклоняться творению, это там образ. Понятно, что из себя человек делает, и надо даже идол, из своего собственного «я». Вот я никому не верю, я верю только себе. Или, ну, там, мамона и все остальное, тут перечень большой. И тогда написано, вот этот превратный ум у них появился. То есть так как они не захотели иметь Бога в разуме, Бога в сердце, об этом все повествуется, то и стали они грешить. И там ужасный перечень грехов, и содомия, и все остальное, как следствие вот этого непринятия Бога. Но изначально они, во-первых, им дано понять Бога, Бог в них действует, как в совести в их, да, вот не случайно эта фраза, ну, говорят, что она принадлежит Иммануилу Канту, да, когда я взираю на звездное небо и на моральный закон, а это совесть, внутри себя, через это познаю руку Всевышнего или там руку Творца, вот, то есть Бога, вот это как раз и является истоками того, что в каждом добро-то это есть. Вернемся к этому же там, ну, скажем так, разбойнику, мы же в нем можем и себя увидеть. Доброе побуждение есть с детства? Есть. Ребенок, когда он не испорчен, его даже легко воспитывать сначала, но уже там начинается борьба. Он смотрит на других детишек, даже уже с ясель, там, с детского сада, начинает отнимать, как они отняли. Он может перенимать добрые привычки там, от родителей, допустим, ну, порядочных, или недобрые, уже к нему все начинает липнуть. И вот это доброе, что заложено самим Богом в каждого, ну, правда, через тернии к звездам, да, вот претерпевает такие испытания, что некоторые, дрогнув, начинают отвергать это доброе. И я думаю, что так же происходило с этим разбойником. И вот, может быть, там, вот это когда-то или посеянное, или ведь Бог стучится в сердце каждого. Я вот в этом уверен, потому что Бог добрый. Он написано, Бог благ. Он не хочет никого вот просто так, ну, в ад. Вот. Суд ведь тоже интересно. Вот спасибо, Галина, за вопрос. Суд — это не может быть над тем произведен, кто не имел выбора. Вот давайте задумаемся над этим. Если человек не имеет выбора, то его судить за что? Это вот, ну, все равно, что судить компьютер, что он, ну, что вы сами запрограммировали, что он вам дает, там, не знаю, черный экран, заставку какую-то, а вы торопитесь, и есть такая функция, ну, экономия экранов, кто пользуется компьютером, знает. Ее можно убрать, ну, потому что, допустим, ты торопишься, не хочешь, чтобы все время эта черная заставка или что-то появлялось. Но ты можешь, конечно, злиться, ты опаздываешь, а она постоянно появляется. Ну, подожди, ты сел и это запрограммировал? Ты на кого можешь здесь злиться? На компьютер, как иногда там показывают в интернете, он там разносит. Нет, на себя, ты же сам это запрограммировал. Поэтому идея суда перестает действовать там, где нет любви, где нет выбора, где нет свободы. Вот когда свобода выбирать то или другое, вот тогда идея суда вступает в силу. А почему ты это выбрал? Я же тебя звал вот сюда, а ты избрал вот то. То есть тогда идея суда вообще начинает действовать. Поэтому, Галина, я думаю, вопрос, конечно, по веточкам я туда уже дальше, вы понимаете, иду, да, что здесь уже мы разошлись в смысле, я не думаю, что сильно разошлись с другими конфессиями, все понимают, что есть судилище пред Христом за какие-то определенные добродетели у спасенных, да, и есть неспасенные, не слышавшие, Бог справедливых оценит, и я даже верю, что среди них много будет спасенных, но, внимание, не вошедших в невесту, в Церковь Христову, вселенскую, спасенные души, которые имели персональное отношение со Христом. Почему? Ну вот так, в силу таких обстоятельств, жили, не услышали. Вот. А те, которые себя посвятили Христу, знали Его лично, обращались к Нему, трудились ради Него, оставили грешную жизнь, посвятили себя другой жизни, ну, конечно, Господь их, ну, оценит их жизнь, но там это вопрос будет уже наград. Венцов, наград, кто читал Писание. Поэтому дальше я не пойду, вот умышленно, Галина, вы можете меня понять, что дальше существуют разные учения, и кто-то идет вот, ну, приблизительно таким путем, что Бог благ, Он великодушен, Христос и так за всех кровь Его пролилась, и Он даже, ну, там немножко, если говорить про мытарство или про какие-то там чистилища, вот, что-то такое там произведет с какой-то частью людей и все равно переведет их вот, ну, в рай. Я не совсем нахожу этому подтверждение Священного Писания, точнее, правильнее выразиться, вообще не нахожу. Я вижу слова прямые Иисуса Христа. По-моему, это 25 глава Евангелия от Матфея, где есть такая цитата. Да, это точно. Причем вот без закладки Господь открыл сейчас. Бывают у меня такие маленькие чудеса, когда ищешь какое-то очень важное место, и Господь помогает открывать даже Священное Писание. «Тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажут им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И вот, внимание, 46 стих, легко запомнить, Матфея 25-46. «И пойдут сии, вот те, которые, ну, жили для себя, не жили для ближнего, не делали и добродетели, и вообще не для Бога жили, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». В чем суть короткого этого предложения из двух через запятую отделенных высказываний. и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Я посмотрел специально в греческом. Одинаковые абсолютно слова про жизнь вечную и муку вечную. Одинаковые. И поэтому, если мы под подозрение ставим, что мука-то не вечная будет, там какой-то период, а потом все-таки он их в жизнь вечную-то как-то переведет, тогда нужно логически, можно предположить, подвергая одно сомнению, тогда надо подвергнуть и другое сомнение. Тогда и жизнь вечная, не вечная. Тогда вот мы поживем там где-то в раю, а потом он еще раз перепроверит. Может, вас опять куда-то там перевести в другой раздел. Вот, поэтому здесь и то, и другое вечно. И с этим не поспоришь, как говорится. Здесь вот стопроцентное место, оно, кстати, для многих, с кем вот я там разговаривал, с религиозными людьми разными разговариваешь, и конфессиональные, и так далее, оно такое, знаете, убойное. Потому что, ну, тут вот деваться некуда, тут всего три слова, и уже их никак не переиначишь, не перекрутишь, а вот там смыслы, и пойдут вот сии в муку вечную, вот здесь очень важно употребление этого выражения, а эти в жизнь вечную. Если мы хотим с Богом быть вечно, то так или иначе мы должны согласиться, что никакого чистилища, никакого там временного проживания вот в той муке нет, а она вечная. Вот. Но это вот такой мой ответ. Спасибо, Галина, за ваш вопрос. Кстати, он пришел у нас через Facebook страничку. Если вы хотите, пожалуйста, заходите, можете там со мной подружиться, Андрей Петров набрать, и будете отслеживать все наши программы. Можете посмотреть, кстати, и за прошлые эфиры, и в том числе не только на сайте theos.fm. Я еще раз повторю наши все координаты. У нас остается не так много времени, поэтому будем очень внимательны. И если у вас еще возникли какие-то вопросы, давайте их задавайте. Итак, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Это телефон прямого эфира, бесплатный для всех россиян. Плюс 7-977-850-09-96, скажу помедленней. Это Viber и WhatsApp для тех, кто имеет эти программки, особенно навострите ушки. Плюс 7-977-850-09-96. И, конечно же, наш сайт, и с возможностью прямо на сайте задать любому, и после меня бывают, и до меня эфиры, любому ведущему во время эфира. Там есть прямая трансляция theos.fm, это наш сайт, где есть такие возможности. Ну и, как я уже вот сказал, Facebook у нас работает, работают у нас также возможности задать ваш вопрос даже смс-кой на мой телефон. Тут вот была попытка от Беллы, но не знаю, слушаете вы меня сейчас или нет, Белла, я обычно телефон не поднимаю, вот свой сотовый во время эфира, не имею возможности с вами сейчас поговорить. Так что если вы захотите что-то мне прислать, я имею в виду смс-сообщение, это можно. А вот именно набрать номер и поговорить не смогу по своему сотовому. Хорошо, друзья, наше время дорого, идем дальше. Вот немножечко я там еще скажу послесловие. После моего ответа, в прошлый раз он немножко был сырым, может быть, мой ответ на вопрос, почему колено Данова не употребляется в перечне колен Израилевых в 7 главе книги Откровения. Вот Андрей тогда задавал вопрос. Спасибо, Андрей, я поблагодарил и в прошлом эфире тебя, и еще раз благодарю, потому что, ну, это заставило мне, конечно, поглубже углубиться, у меня была неделя, вот, и не только вот в том, чтобы попробовать разобраться. Все равно разгадка не разгадана, и я хочу сказать, что это и здорово, что есть тайны, связанные с книгой Откровения, ведь Откровение — это книга о будущем. Эта книга в основном говорящая нам о будущем. Это апокалипсис так называемый, да, или откровение. То есть это книга пророческая, все Писание пророческое, безусловно. Но часть Писания, оно уже сбылось, и мы это видим. Особенно его, так сказать, ну, как говорят, Ветхий Завет или его часть до Христа. Она сбылась, и хотя она имеет образы, безусловно, которые полезны нам, как уроки, которые мы снимаем как бы с определенного народа, с определенного поведения того или другого героя веры, мы это на себя переносим, и в этом оно действенно до сих пор для нас, мы не отвергаем Ветхий Завет. Но если брать как пророческую книгу Библию, она на протяжении 1600 лет писалась, то часть пророчеств действительно уже исполнилась, вот прям впрямую, не образно, а впрямую. И часть из них даже исполнилась во времена Иисуса Христа и после Него. Но часть, оно дано для последних времен. И потому, что мы не можем все видеть абсолютно, оно как бы скрыто. Оно не совсем понятно, потому что имеет тайну. В этом смысле я вот хочу к этому же сказать, что первичный смысл, что это будут Божьи люди, вся их полнота, касающаяся определенных колен, можно тут каким-то образом попробовать исследовать каждое колено, и мы знаем, что, конечно, при разделении Израиля на иудеев и другие колена там было вот отпадение именно у Ефрема и у Дана, такое было. Вот эти два колена не упоминаются в духовном перечне 7 главы. Почему он не просто перечень колен Израилевых, а духовный перечень с духовными смыслами? Потому что начинается он с колена Иудина, которое не было первым коленом в Израиле. Вот это намек. Потому что там, как я уже объяснял, есть колено Иосифова с Манассией. Помните, как Иосиф, будучи старцем, благословлял Ефрема и Манассию, своих двух сыновей, которым передавалось благословение? И они, по сути, им даже был предоставлен удел в Израиле. Он вроде бы как перепутал руки, да, не так, отец, да, вот, первенца надо вот так благословлять. Он говорит, что делаю, вот, то есть он по пророчеству, он делал по наитию сердца, но без всякой путаницы. Я тут столько комментариев в интернете почитал про эти колена, и что Иоанн был пожилой и поэтому напутал в книге Откровений, чего только не начитался. Вы знаете, друзья, мы верим в то, что Писание все, даже запятая, даже определенные перечни, определенный порядок очень важны для Бога, очень важны для нас, что в этом есть тайна богодухновенности. Поэтому если нам кажется иногда, что здесь ошибка, кто-то не так что-то написал, но бывают вот уточнения, связанные с переводом. Ну, знакомая вещь, поэтому иногда я ссылаюсь на подлинник, потому что всегда заглядываю туда и проверяю. Бывает, но это очень, это меньше там, не знаю, сколько там, какая-то мизерная доля, и всегда это можно уточнить. Но в целом Писание, особенно в его оригинале, мы воспринимаем в буквальном смысле, без всякой путаницы, как Божье Слово. В противном случае тогда нам надо критерий, какой-то критерий, как мы оценим, где путаница, а где нет, а где, может быть, ну, такой зашифрованная тайна, и мы ее пока не способны воспринимать. Конечно, она нам кажется или откровенной глупостью, или чем-то несуразным, или несостыкующимся, потому что мы-то несовершенные. Вот поэтому вот такое отношение благоговейное, к слову, оно еще раз мне подчеркнуло это место. Ну, я приводил пример, что Даниил пишет об этом, не случайно эти строчки его общения с ангелом, да, который передавал ему часть, прям было сказано, закрой, запечатай и не передавай даже остальным это. Ну, вопрос, что такая интрига сохранилась, да, хотелось бы, нам всегда хочется проникнуть в какие-то тайны. Ну, вот для этого оно и оставлено, чтобы показать, что Бог намного больше, конечно, и знает, и готов был бы, может быть, людям рассказать, но не нужно оно. Оно вот, Бог намного больше, чем все о нем Писание. Бог трансцендентен, уж простите за это выражение, запределен, он за пределами нашего даже вот, восприятия. То, что нам необходимо, минимально и достаточно для спасения, он нам дал. Он позаботился, чтобы это до нас дошло, чтобы это слово нас в буквальном смысле было принято нашим сердцем и привело к нему в вечность. А остальное все, сам апостол Павел говорит, мы узнаем уже там. Сейчас смотрим тускло, гадательно, вот мыслим иногда как младенцы, потом сами над собой будем смеяться, когда и то, и другое, и третье откроется. Но вот сейчас это повод для того, чтобы мы благоговейно относились. Несмотря на видимые какие-то путаницы, все равно молились и говорили: Господи, может быть, я что-то не понимаю. Ну, по крайней мере, я сейчас рассказываю о своих ощущениях, что позволило мне вот немножечко глубже в этот вопрос погрузиться. Для меня он остался тайной, которая ожидает впереди, ожидает Израиля. Кто-то, есть предположения даже такие, что вот колено Даанова, чуть ли не антихрист из этого колена придет. Я думаю, нет. Потому что из Иудина колена, скорее всего, антихрист будет, ведь его уже вот воспримут так, как Мессию, а Мессия мы знаем, из какого колена был. Поэтому здесь не сопоставляется даже при первом рассмотрении. Так быстро пролетело наше время, друзья. Я прощаюсь с вами, надеюсь, что мы услышимся в следующую пятницу. Готовьте вопросы, с миром Божиим. До свидания.